Дисклеймер.
В этом подкасте мы высказываем исключительно свое мнение. Вы можете быть с ним не согласны, и это абсолютно нормально. Если вам что-то откликнулось, и вы хотите поделиться этим с нами или другими слушателями, переходите в одноименный телеграм-канал нашего подкаста.
Там вы найдете все полезные материалы, которые мы использовали, и анонсы следующих выпусков. Приятного прослушивания.
Салам алейкум.
Здраво.
Хой.
Меня зовут Айна.
А меня зовут Соня.
И это наш подкаст
«Где мой дом?». Основной темой нашего сегодняшнего подкаста будет исламофобия. Мы решили взять эту тему, потому что мусульмане часто подвергаются ксенофобии из-за ошибочных представлений о религии и предубеждений в целом. Поэтому мы решили разобраться, почему так происходит. Почему мы сказали, что тема основная? Потому что рассматривать явление в вакууме не получится, это не даст четкой картинки, поэтому мы затронем некоторые другие соприкасающиеся явления и темы.
В выпуске мы разбираем статью Сотниченко «Исламофобия в современной России. История возникновения и современное состояние». Статья, она сама 2008 года, но проблема в нынешнее время еще более актуализируется. И перед тем, как начать, мы хотели дать такое базовое представление в целом о исламе. Ислам — это самая молодая и вторая по количеству приверженцев религия. В мире сейчас примерно 1,9 миллиардов мусульман. Ислам возникает примерно в 7 веке. Его основателем является пророк Мухаммад. Основная книга ислама — это Коран. И у каждого мусульманина есть 5 столпов, необходимые для выполнения. Это шахада, это как в целом исповедание религии, молитва, пост, милостыня и паломничество.
И религия делится на 2 основных течения — это сунниты и шииты.
Чуть подробнее о суннитах и шиитах расскажет мой папа. Слушаем!
Принципиальная разница между шиитов и суннитов. Сунниты, они проследуют 100% пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Все его указания, все его хадисы или высказывания, которые они сохранились за все это время. А шииты, они воспринимают двоюродный брат нашего пророка Мухаммад, как будто была ошибка ангела Джибраиль. Он ошибся, и вместо того передать послание Али, он передал Мухаммад. Это одно из главных отличий. Второй момент. Они воспринимают Али как сакральный. Некоторые из них даже его воспринимают как Бог. А мы признаем только Бог един, Аллах. И нет никого, кроме него. Вот. А сунниты, они воспринимают только Расул, алейхиссалату вассалям, Коран в первую очередь, потом указания пророка, алейхиссалату Мухаммад, и практика его подвижники, потому что его подвижники после них нашли много чего нового, его подвижники, они нашли законные по шариату решения многих. Вот так. Если принципиально. И про 5 столбов ислама. Пророк, алейхиссалату Мухаммад, говорил, что ислам построен на 5 столбцов. Первый столбец – это освидетельствование, первое, то, что человек говорит, свидетельствует, что Аллах един, нет никому равны. И второй, что Мухаммад – это его пророк и посланник Ира. Второй столбец – это ас-сала, или намаз, или молитва. Третий столбец – это аз-закат. Аз-закат – это богатые люди, которые имеют больше, чем 80 граммов золота. Лишние деньги, ну, эквивалентные лишние деньги, и если на них прошел год, то они должны отдать 2,5% от этого богатства, раздавать бедным. Это то, что обязательно. Значит, минимальный размер богатства 80 граммов золота, эквиваленты, и они должны дать 2,5% бедным. Четвертый столбец – это Рамадан или пост. И люди должны поститься, потому что Аллах приказал это всем мусульманам делать 29 и 30 дней в году. Это месяц Рамадан. Пятый столбец – это идти в хадж, или идти на паломничество в Саудовской Аравии. Это хадж. тому, кто может, при условии, что он может и физически, и денежно. Если он может это делать, он обязан это делать.
Стоит сразу отметить, что в статье берутся не мусульмане, а именно этнические мусульмане, потому что часто с исламофобией сталкиваются не только те люди, которые исповедуют ислам, но и как бы этнические мусульмане, которые, например, родились в мусульманских семьях или в мусульманских регионах.
Да, очень важно, что, в принципе, это не совсем корректно говорить этнические мусульмане, потому что этнос и религия — это вещи разные, но, видимо, для упрощения понимания автор приводит именно этот термин, поэтому это мы закрепили. Во многом нам эта статья показалась интересной, очень многие моменты там рассматривают с разных оптик, о которых мы могли бы раньше, наверное, не задумываться. Однако все-таки стоит отметить, что эта статья идеологически однонаправленная, и очень многие моменты нам, честно говоря, показались спорными, но это хорошая работа именно внутри нашего подкаста, потому что от этого очень можно оттолкнуться и как бы развернуть немножко в другую сторону. Я думаю, что мы дадим свое мнение какое-то чуть более разностороннее.
Вообще автор начинает историю возникновения исламофобии, вводит с конца Советского Союза, с краха Советского Союза. Но мы бы хотели уйти чуть-чуть раньше и процитировать книжку Майкла Ходорковского «Степной рубеж России», которую мы, кстати, тоже читали в Шанинке, и начать скорее с того, что колониальные проблемы Российской империи не только не решены, даже до конца и не были озвучены. И они были унаследованы режимом в 1917 году, и в последующие 74 года советская власть имела дело с несколько другими не менее противоречивыми целями и дилеммами. В 1917 году слово «колонизация» и «колониальная политика» стали негативными терминами, а прежняя империя и ее политика в отношении национальных и религиозных меньшинств подверглись решительному осуждению. Однако в 30-е годы это начало разрушаться, потому что государство почувствовала угрозу, и начали все-таки выделять цивилизующую роль России, и было введено понятие «братская дружба народов СССР» под предводительством великого русского народа, потому что мобилизовать население, которое остается с обидой или с недосказанностью, очень тяжело. Поэтому очень часто, когда мы употребляем термин «братский народ», мы не совсем понимаем, откуда оно идет.
Вообще, почему мы решили вставить этот тейк про колониализм? Мы считаем, что такая подобная колониальная политика еще во времена Российской империи повлияла на формирование исламофобии даже в нынешней России, поэтому важно немного отойти назад именно от того, с чего начинает автор, именно с распада СССР, и сказать, обозначить, что было до, что это произошло не на пустом месте, и что у этого тоже есть свои истоки в истории России.
Если уже возвращаться к периоду, с которого начинает автор, а именно к концу 20 века, то стоит упомянуть, что люди уже разочаровались в старых устоях, особенно молодое поколение, и оно хватало обрывками любые идеи и принимала их на свой счет, и особенно когда у тебя уже есть устоявшаяся модель довольно радикальная, тебе очень просто переложить новые идеи и трансформировать их снова в абсолют.
И радикальность тут коснулась как и религиозных движений, так и националистических группировок, таких как скинхеды. Кстати говоря, мы хотим сделать отдельный выпуск про эту субкультуру, поэтому, если вам интересно, напишите в наш телеграм-канал, и, возможно, мы подумаем, как это будет интересно разобрать, изучить. Если говорить про радикальность ислама, то довольно-таки легко радикальным идеям было проникнуть на молодые, только делившиеся республики от состава СССР, когда тебя центр кормит какой-то определенной пищей, какой-то определенной идеологией, и когда в один момент это прекращается, и ты уже открытый, условно голодный для чего-то нового, и какие-то новые, условно, кормильцы приходят и по чуть-чуть тебя кормят новыми идеями, довольно-таки легко в этот момент скатиться в радикальность, особенно когда у этого была уже другая радикальная центральная идея. Дальше автор уже переходит к следующему историческому событию, которое не прошло бесследно и оставило, мне кажется, большое влияние и на формирование исламофобии, и на политику страны в целом, как нам кажется. Это Чеченская война, которая началась в 1994 году. И, как мы сказали ранее, есть такие противоречивые моменты в тексте. Например, автор говорит о депортации русских людей, о казни пленных и их расстреле, но при этом не говорит о депортации чеченцев и подобных вещах в сторону народа республики. Да, автор говорит о формировании преступного государства на территории Чеченской республики, но, например, не рассматривает тот фактор, что приход русских войск также мог повлиять на это. В целом он говорит о Чечне, упуская причинно-следственную связь, говорит односторонний итог, но не говорит о том, что этому предшествовало, поэтому нам кажется, важно это отметить.
Вообще исламофобии и особенно освещение Чеченской войны в той оптике, в которой рассматривает автор, и, честно говоря, в общепринятой оптике, которая представляется России, во многом сыграла большую роль СМИ. И так называемый язык вражды, который очень важно упомянуть. Мы читали такую неплохую работу по этому поводу, что иногда это делается даже неосознанно, что ты употребляешь слова с негативным окрасом или представляешь факты, которые ты, может быть, даже считаешь фактами, описывая это так, что в человеке это вызывает ненависть. И вообще, на самом деле, чеченское сопротивление, которое изначально было светское, настолько слилось с исламом в глазах россиян, ну и в сознании даже самих участников, что люди представляют себе чеченца, палящего из гранатомета по федеральной колонии с криком «Аллах Акбар». Как бы это картинка, которую рисуют СМИ. И нам очень важно понимать, что эти вещи нельзя так рассматривать, и их рассматривают односторонне.
И на формирование исламофобии и ксенофобии повлияло не только СМИ, как нам кажется, но и художественные произведения. Например, очень известный на территории России, да и не только, фильм «Брат 2» с его известной фразой Данилы Багрова «Не брат ты мне, гнида черножопая». Да. В целом, во всем фильме присутствует такая бытовая националистическая философия. Это хорошо разбирается в книге Вадима Радаева «Смотрим кино, понимаем жизнь».
И, кстати, вот, да, извини, что перебила, я смотрела очень интересный подкаст, где разбирался вообще этот фильм «Брат и брат 2». Я раньше сама задумывалась, что, когда я смотрела этот фильм, у меня очень сильно резонировала эта фраза, и ушла снова в сторону, но это ничего страшного. Вообще, эта фраза, на самом деле, очень больная, насколько я понимаю, для многих представителей разных конфессий и этнических групп. Как бы это не только у меня так было, просто очень много раз мы это обсуждали. Вот, подкаст я смотрела. Вообще, этот фильм и этот персонаж изначально был отрицательным, насколько я понимаю, как это задумывалось Балабановым, то есть он его не рассматривал как героя, но, видимо, из-за того, что это было время кризиса, и люди как-то переняли свою боль от этого, его сделали, ну, как будто бы, правда, лицом поколения. И это очень сильно, на самом деле, отражается до сих пор на культуре нашей страны, особенно на людях среднего возраста, потому что это, правда, их герой. И они перенимают его философию, перенимают его модель поведения.
Кстати, о фильмах. Автор статьи приводит интересную оптику на фильм «17 мгновений весны». Я в целом никогда вот именно так о нем не задумывалась. Для меня это всегда был какой-то скучный фильм, который смотрит мама, который я всегда просила переключить. Но на самом деле, кстати, у моей мамы это один из любимых фильмов. Вот. И автор пишет, что «17 мгновений весны» очень довольно-таки эстетичный фильм, и они довольно-таки эстетично показали
немецких офицеров в красивой форме. Они были одеты в костюмы Хуго Босс. И вот этот фильм довольно-таки сильно, кстати, повлиял на формирование скинхедского движения. И автор пишет, что в 70-80-е годы 20 века в целом молодых людей привлекал в образе национал-социалистической Германии в первую очередь порядок, как бы выгодно смотрящийся на фоне набирающего обороты хаоса, и вот эта их великолепная черная форма, вот как будто бы, знаете, не о немецкой армии, не о немецких офицерах, фильм, а какая-то реклама, не знаю, супер модного бренда. И вот подобная такая эстетизация для неокрепших умов или, как пишет автор, не имеющих внутреннего стержня молодых людях, на них это повлияло. И вот такая вот затравочка на то, что потом это может стать причиной, почему человек в целом захотел стать скинхедом, такая изначальная романтизация этого фильма. И в целом он приводит интервью одной женщины, которая говорила, что она, конечно, на стороне своей армии, но вот эти вот красивые, как он пишет, фрицы, они ее привлекали больше. И в целом даже и в современном кинематографе есть много таких примеров. Я вспомнила фильм «Где соприкасаются руки» про сына немецкого офицера, который вступает в отношения с темнокожей девушкой. Да, и там, конечно, тоже такая романтизация присутствует, и вот это вот оправдание, что он не хотел, он же её на самом деле любил, и это все на самом деле режим, как бы тоже... Такой подобный посыл, он влияет и довольно-таки сильно, как можно заметить, на внутренние какие-то чувства людей и на формирование потом уже каких-то более серьезных взглядов. Но это как будто бы это отсылка к нашему выпуску про предубеждение, что когда ты находишься уже на какой-то одной ступени, про шкалу Гордона Уолпорта, когда ты находишься на какой-то одной ступени, условно, ты посмотрел фильм, и в тебе уже вот этот зернышко какой-то романтизации появилось, тебе довольно-таки легко перепрыгнуть уже на следующую ступень и стать там членом какой-то группировки скинхедов.
Вообще, пока ты говорила, у меня сразу как-то два полярных ассоциативных ряда было. Во-первых, это книжка, которую мы тоже, помнишь, если читали произведение искусства в эпоху его технической невоспроизводимости, он очень много пишет об эстетизации политики и тоже про нацистский режим и про Рейх, Рейхстаг, про их ритуалы выглядели невероятно красивыми, про феномен фильма «Лени Рифеншталь» и про то, как она показывает это. То есть ты смотришь на сборище людей, которые считают, что они лучше всех остальных в мире, и как бы понимаешь, что это все плохо и ужасно, ты смотришь, и тебя это завораживает. И вообще визуал, он очень важен. И, к сожалению, очень сильно влияет на наше сознание. И снова, опять же таки, если возвращаться к брату, то это, опять же таки, романтизация, во-первых, бытовой ксенофобии, потому что ты смотришь, как этот человек, вот он такой красивый весь такой благородный, ну, хоть он так, по идее, не должен был быть показан, так себя ведет. И плюс это романтизация насилия, потому что, ну, как бы, если ты смотришь «Брат 2», это абсолютно насильственный фильм, и ты воспринимаешь это как что-то хорошее. И романтизация насилия в целом повышает уровень допустимого насилия в обществе. Это, правда, очень сильно на него влияет.
Ну, и если говорить наши такие мини-выводы, мы их разделим на две части: о исламофобии в целом и выводы по этой работе. Хотелось бы сказать, что исламофобия, она часто проявляется... даже не потому, что других людей не устраивает чужая религия, а потому что часто человек так устроен, что ему нужно найти оправдание различных событий, вещей, которые происходят вокруг него, и он находит в этом свою такую, как бы это сейчас плохо не звучало, отдушину, чтобы как-то, возможно, перенести то, что с ним происходит, оправдывая это, словно, другим человеком. И в целом, как будто это часто не про религию, а про какие-то, например, внешние признаки, что человек даже может быть не мусульманином, но при этом из-за того, что он выглядит как мусульманин, в его сторону могут проявляться подобные высказывания, подобные действия, и это как будто бы тоже надо учитывать.
Зачастую в глазах людей очень часто мусульманин — это террорист, мусульманин — это человек, за которым ходят 4 женщины рядом в хиджабах, и он, не знаю, главенствует над ними, но реально исповедующие религию люди — это очень мирные, это очень мирная часть населения, и в этой религии, наверное, отдано намного большей части меценатству, помощи обездоленным. И я видела очень много реально религиозных людей, которые, взгляды которых мне настолько импонируют. И мне кажется, что эти ценности во многом, на самом деле, приносят намного больше пользы обществу. И мы благодаря там, благодаря в кавычках, конечно, СМИ, фильмам, мы воспринимаем человека-мусульманина как того, как нам транслируют. Либо это человек с бомбой, человек-террорист, хотя мы прекрасно понимаем, что мы судим, опять же таки отсылка ко всем нашим прошлым выпускам, что мы судим целую группу на основе, там, не знаю, одного, двух, трех, но настолько меньшинства, и считаем, что все их представители — это либо экстремисты, либо террористы, либо очень радикальные люди.
И опять же, отсылка. Такие мы, конечно, прикольные, сделали 2 выпуска, такие, ну, отсылаемся на свои же выпуски, да, как бы. Отсылка к нашему выпуску с психологом Селеной Юрьевной, где она говорила, что часто страх к чужому, он из-за неизвестности и незнания, и вот к тому, что ты говоришь, что на самом деле ислам — это довольно-таки мирная религия, это правда, и, возможно, из-за незнания как раз-таки люди тоже демонизируют тех, кто исповедует эту религию, и всему глава образования и как бы такой какой-то обмен культурный, возможно, религиозный, в целом просто знать, что как есть оно на самом деле и как это представляется в ошибочном образе.
И как мы уже сказали, второй вывод именно по статье. Честно, как бы это, наверное, резко не звучало и, возможно, односторонне, но мне кажется, что эта статья — это снисходительный взгляд колониста, потому что он многие вещи рассматривает с точки зрения российского человека, немного снимая с него ответственность. Он смотрит на ту же Чеченскую войну, которую мы упоминали, к сожалению, вскользь, потому что говорить об этом очень много немножко небезопасно. Мы должны рассматривать проблему исламофобии от ее истоков и смотреть на то, как это появилось и, честно говоря, кто за это ответственен. И эта статья во многом как бы плохо это отражает. Однако, не будем, попробуем все-таки еще смягчить. Хорошо, что она в принципе есть, и то, что эта статья поднимает проблему и ее озвучивает, не замалчивает. Есть очень интересный момент в этой статье, и спасибо, что, правда, он написал и озвучил эти проблемы.
На этом все. Это все, что мы хотели сказать по поводу этой темы. Всем спасибо за прослушивание. Пишите свое мнение в телеграм-канал наш, с чем вы согласны, с чем не согласны. Просто, если хотите как-то отнестись к тому, что мы говорим, ставьте лайки, если вы слушаете это на Яндекс.Музыке и хотите, чтобы наш подкаст услышало как можно больше людей. Да, это был подкаст «Где мой дом?».